6. Фабиан сел в машину и вставил ключ в зажигание. Он без сомнения получил именно то, что хотел, и зревшее в нем подозрение переросло в уверенность. Йорген Польсон сам вырыл себе могилу. Но Фабиан понимал, что действовал слишком жестко, совсем не принимая во внимание, что она только что потеряла мужа. Так вот с чем он не мог примириться. С тем, что из всех Лина выбрала Йоргена, и что они столько лет были вместе. Какое он имеет право подвергать сомнению ее выбор? Как будто у него есть хоть малейшее представление о том, что для нее лучше. Он открыл бардачок, достал последний протокол техосмотра и на обратной стороне написал ей записку. В записке он очень извинялся за то, что ранил ее, и настоятельно просил связаться с ним в случае необходимости в любое время. В конце он приписал свой адрес и номер мобильного телефона, подписался, сложил записку и опустил в почтовый ящик Линны. Все это время Фабиан чувствовал, что Лина стоит у окна и смотрит на него сквозь тонкую занавеску, и прежде чем сесть в машину и уехать, обернулся, улыбнулся и слегка помахал ей рукой. Очень скоро зазвонил мобильный, однако звонил и Тувессон.
«Мы получили фотографии из Лернакена».
«Что-нибудь видно?»
«Лучше всего тебе приехать сюда».
На пункте оплаты было сделано 4 снимка. Тувессон выложил их на сервере полиции, чтобы показать фото в комнате для совещаний в виде проекции на стене.
«Только не говорите, что молоко опять кончилось», — сказала Лилия, держа в руке чашку свежего кофе.
«Есть сливки», — отозвался Утес, плеснув каплю в свою чашку. «Всего лишь несколько лет тому назад ни у кого не было проблем с...»
Его прервал звонок мобильного. Он достал телефон и посмотрел на него.
«Ты не собираешься отвечать?» — спросила Лилия.
Утес вздохнул и ответил.
«Привет, дорогая. Послушай, я сейчас на совещании и...» «Что? Снова?»
Он опять вздохнул.
«Берет, я же говорил тебе много раз. Нельзя тратить тонны туалетной бумаги. Тогда...»
На всю комнату раздался голос Берет.
«Ну ладно, окей. Ну, кому-нибудь позвоню. Нет, только не прямо сейчас. Как только освобожусь, дорогая, больше не могу говорить. Пока».
Утес отложил свой телефон и молча развел руками.
«Ну что, начнем?»
— сказала Тувессон и включила проектор.
«Первый снимок сделан спереди. На нем видно, как Шева Йоргена Польсона ждет, когда ее впустят на мост в сторону Дании. В нижнем углу указаны время 06:23 и дата 22 июня 2010 года. На фото ясно видно, что за рулем сидит Йорген Польсон. Следующий снимок сделан сверху. Тут Йорген протягивает кредитную карточку своей рукой в татуировках».
«Во всяком случае, здесь он еще с руками», — заметил Утес.
«А вот это уже по-настоящему интересно».
Тувессон показала третье фото, снятое 22 июня 2010 года в 23:18. Оно было гораздо темнее, чем два первых, и лицо Йоргена было едва различимо. Но их внимание привлек не Йорген, а мужчина в темной одежде, сидящий рядом с ним на пассажирском сиденье. На голове у него была кепка, опущенная так низко, что закрывала все лицо. Вот он, мужчина, которого они ищут. Он слился с темнотой, словно привидение без очертаний.
«Я могу попробовать обработать фото и постараться сделать его более контрастным», — предложил Муландер. «Достаточно контрастным, чтобы его можно было обнародовать», — спросил Утес.
Муландер пожал плечами.
«Сомневаюсь. Посмотрим».
«А мы на 100% уверены, что это действительно преступник?» — спросила Лилия.
«Нет, но многое говорит об этом», — отозвалась Тувессон. «Естественно, мы не будем делать никаких заявлений, пока не соберем больше сведений».
«Это же может быть кто угодно», — сказала Лилия.
«Что значит «кто угодно»?»
«Например, просто попутчик».
«Кто сегодня сажает таких людей в свою машину?» — удивился Утес. «Сейчас и остановиться-то практически негде».
«Я сажаю.
«Мир на самом деле не так уж ужасен, как может показаться в этих стенах», — заметила Лилия.
«Нет, он еще хуже», — возразил Муландер.
«Даже если этот человек не преступник, он, по всей вероятности, последний, кто видел Йоргена живым. Как бы то ни было, мы должны его найти. А теперь давайте представим, что человек на фото действительно преступник»,
— взяла слово Туэссон.
«Тогда возникает вопрос, почему Йорген Польсон посадил его в свою машину?» «И где?» — спросила Лилия. «Они могли договориться о встрече?» — задала вопрос Туэссон.
«Нет, по словам Лины, он всегда ездил один», — сказал Фабиан.
«Это она так думает. Но что доказывают ее слова?» — вмешался Утес. «Например, моя жена знает обо мне не все».
«Счастливая», — заметил Муландер.
«Поскольку убийство тщательно спланировано, мы в любом случае должны исходить из того, что преступник был на 100% уверен, что его посадят в машину», — продолжил Фабиан. Другие кивнули. «Все обстоит именно так, как сказал Утес. Практически весь отрезок пути автострады, где нельзя останавливаться. Может быть, нам надо узнать номер его кредитной карточки и сделать распечатку платежей?»
«Точно, он посадил мужчину там, где остановился бы в любом случае», — заметила Туэссон.
«Хорошая мысль», — Утес повернулся к Туэссон. «А он далеко не дурак, наш новенький. К сожалению, это займет массу времени. Банки любят тянуть до последнего».
Фабиан знал, что Утес прав, но у него было решение по имени Нива Экенъельм из радиотехнического центра вооруженных сил. Она, как никто, умела прорваться сквозь самые толстые брандмауэры, чтобы получить нужную информацию. Нива много помогала ему в последнем расследовании, но у помощи была своя цена, и Фабиан пообещал себе никогда к ней больше не обращаться. Женщина из диспетчерской Эрисунского моста сразу же узнала его голос и спросила, как идет дело и нашли ли они убийцу. Фабиан уклончиво ответил, что расследование продвигается и что они делают все, что в их силах, чтобы как можно быстрее раскрыть преступление.
«Да, понимаю, дорогой мой. Ты дал подписку о неразглашении, так что тебе нельзя раскрывать оперативно-технические детали», —
сказала женщина с тягучим южно-шведским говором.
«Но ведь это он сидит рядом на пассажирском сиденье, правда?»
«Ты наверняка понимаешь, что я не могу рассказать все, что мы знаем», — ответил он, надеясь, что этого достаточно. Ему по-прежнему была нужна ее помощь, и он не хотел быть невежливым.
«Считаю это утвердительным ответом, но тебе не стоит беспокоиться. Я не сделаю заявление в газете. Во всяком случае, пока».
Фабиан решил, что надо внушить ей ощущение причастности.
«А я и не беспокоюсь. Ты сама все понимаешь, и мы не хотим, чтобы преступник узнал столько, сколько знаем мы. Ясно?»
«Ясно».
«И именно потому, что ты уже в курсе дела, мне нужна твоя помощь еще кое с чем».
«Вот как?»
«Ты не могла бы выяснить номер кредитной карточки, которой он расплачивался?»
Женщина ответила не сразу.
«Но ты же знаешь, что мы не имеем права сообщать такие сведения без разрешения прокурора».
«Она не дура», — подумал Фабиан. Проблема заключалась в том, что на прокурора не было времени.
«Но только ради тебя, Фабиан Риск, мой маленький Валандер, я сделаю исключение. При одном условии».
«Каком?»
«Что в следующий раз, когда ты окажешься в наших краях, ты зайдешь ко мне».
Вставив наушник от мобильного в одно ухо, Фабиан нашел мини-кухню, где стоял большой кофейный автомат с длинным рядом кнопок. Выбор был большой. Он нажал на кнопку капучино и услышал, как автомат заработал. В трубке тем временем шли гудки. Она видит, что он звонит, в этом он не сомневался. Наверняка она сейчас сидит с мобильником в руке и смотрит на экран.
«Как ты смеешь мне звонить?»
Фабиан растерялся и не нашел, что ответить.
«Алло, ты думаешь, я не понимаю, что это ты? Какого чёрта?
Нива, я не хотел...
Между нами всё кончено. Ты что, уже забыл это?
Нет, не забыл. Но я звоню не поэтому.
Нет, ты, наверное, звонишь, чтобы рассказать, какой счастливой семейной ячейкой вы стали, когда покинули поле битвы и эмигрировали в Сконы.
Я звоню, потому что мне нужна твоя помощь в расследовании одного дела. И время не терпит, — сказал Фабиан. Ее молчание он расценил как согласие. Она успокоилась. «Я расследую убийство своего старого школьного приятеля. Ты наверняка читала об этом в газетах. Учитель труда, которому отпилили руки».
«Конечно, читала. Так поступают у вас в Сконе. Значит, это твой старый школьный приятель?»
«На самом деле, не такой уж и приятель. Мы учились в одном классе, и мне надо выяснить, какие покупки он совершил по карточке 22 июня».
«Ну, пошли мне СМС с номером карточки, и я тебе отвечу».
«Окей. Спасибо тебе. Прекрасно. И чтоб ты знала, я совсем не хотел...»
«Ну, а в целом, как оно?»
«Ну, ничего. Мы только что переехали, так что пока все вверх дном. Ну, такое ощущение, все будет хорошо. А как ты?»
«Ну, как обычно. Страшно одиноко. Психотерапевт говорит, что должно пройти время».
«Тебе скоро станет легче, вот увидишь. Теперь, когда я переехал, весь Стокгольм твой».
«Как это может помочь, когда ты продолжаешь мне звонить?»
Фабиан собирался ответить, но не успел. Она положила трубку. Он взял чашку с капучино, сделал глоток и вылил кофе в раковину.